Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем. Мы — это протоиерей Андрей Овчинников, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Александр Ананьев, и я, Константин Мацан. Действительно, потрясающую историю вы рассказали, отец Андрей. И...
как человек, общавшийся, имевший счастье общаться с Иваном, ну, это действительно, вот просто влюбляешься в человека полностью. Открытый, интересный, интересно рассуждающий. То есть я никогда не ощущал вот настолько, что я доставляю человеку удовольствие. Вот такой, как есть. Ему приятно со мной говорить, ему приятно со мной играть в шахматы, ему приятно мне что-то рассказывать. Это такое счастье, действительно.
А тема наша сегодня – семья – это малая церковь, и так или иначе все истории раскрывают разные грани этого выражения, этого тезиса и постулата, и я уверен, Кира, что тебе есть что нам рассказать.
Вы знаете, после отца Андрея мне пришлось очень быстро переобуваться. Очень быстро. Ну, то есть тут как бы пустая, даже не пустая, а такая полулегкая история, она уже совершенно не подойдет, потому что лейтмотив разговора задан очень серьезный, очень высокий, и, в общем, никакие игры слов тут, наверное, совсем не подходят. И вы знаете, но самая главная тема, с которой я сегодня шла, и та мысль, которую я возгревала в своем уме, в своей душе, когда шла сюда, и учитывая даже то, что я сегодня в компании очень серьезных, умных мужчин, одна женщина, я, вы знаете, что хотела сказать? Колоссально важно, особенно в наше непростое время сейчас, колоссально важна женская роль в семье. Я когда выходила замуж, мне казалось, что я все знаю, как у меня будет, и я все знаю, как я буду делать, и я видела картинку, какая у нас будет правильная и благочестивая семья, где муж глава церкви, жена, значит, детишки, все. Но это очень быстро, конечно, все развеялось, быт, развеялось наши собственные немощи. И то, что семья – это очень серьезно. Очень серьезно. И я, кстати, вам еще хочу сказать, что семья может быть очень разной. Хорошо, если это мама, папа, дети. А это еще может быть внучка, бабушка. Это еще может быть папа, дети, мама, дети. У меня есть прекрасная подруга, которая в трагических обстоятельствах потеряла мужа и ребенка, взрослого сына. И вы знаете, она на метафизическом уровне продолжает быть семьей, которая малая церковь. Их нет, а в ее лице они есть. И вот сколько она будет жить, столько она будет нести вот эту свою семью, которая продолжает быть, но уже немножко сильно на другом уровне, так скажем прямо. И в этом смысле роль женщины, она колоссально важна. И нам почему-то в школе об этом, ну, не говорили. Не говорили о том, что женщина нужна, чтобы радовать своих близких. Она нужна, чтобы теплом их согревать, чтобы молиться за своего мужа и своих детей, чтобы благословлять их. И если бы я, наверное, знала это сразу, я видела это на примере своей мамы, но все-таки я была, как бы, у нас большая разница с братом, и я была, получается, одна в семье, и это немножко другое устроение, когда ты один. А когда несколько человек, тут от женщины все-таки требуется, ну, определенная доля терпения и мудрости, и выходила я замуж, значит, вот с этой светлой картинкой, и тут я играла в разные роли, играла их с удовольствием и добралась однажды до неких, знаете, по глупости своей, 21 год, добралась до некого учения ведической психологии. Господи помилуй.
Однако, неожиданный поворот.
Да, я вот честно говорю. И вы знаете, это очень, наверное, важно говорить, особенно если у нас есть возможность говорить это на широкие массы, чтобы люди, ну, не попадались на такие глупые истории. А потом уже, слава богу, пошли книги матушки Натальи Николаевны Соколовой «Под кровом Всевышнего». И я понимаю, стала тогда уже понимать, что мать и жена – это, наверное, не то, что я о себе представляла. И когда я прочитала эту книгу, я поняла, что, знаете, как блистательный Ролан Быков в фильме «По семейным обстоятельствам», знаете, «Я логопев по призванию». Этот логопев по призванию в своей семье, это абсолютно точно. Как собака, которая только смотрит, как будто сказать что-то хочет, так и я. Я все понимаю, а делать ничего не могу. Правильно. Но вот это, к сожалению, вот такое у меня сегодня всенародное покаяние. И вы знаете что? Я поняла все, что все очень серьезно, когда недавно у нас младший ребенок наелся рыбных костей. Ну вот просто взял, подошел к тарелке.
И съел кость.
С недоеденной рыбой. И просто съел кости. Я не знала, что так можно. Вот, знаете, раньше...
День был постный,
кажется,
наверное.
Кости, это да. Рыбные. День был постный, была среда или пятница. И вот, значит, взял и наелся костей. И Саша, мой муж, очень быстро схватил его, повез в Морозовскую больницу, потому что он уже все, он уже такой подхрипит уже, все, он не может их ни туда, ни сюда. То есть маленький, ему 2 года. Значит, он такой же все, как-то совсем такой он какой-то, перепуганный, глаза по 5 рублей. И я ему говорю, детям говорю, встаем молиться. Вы не представляете, они, наверное, так никогда не молились, как за Ванечку. Ну, никогда. И вот когда они начали молиться, я поняла, что все будет хорошо, что Бог нас не оставит. И было еще несколько крайне рискованных для жизни ситуаций, когда именно детская молитва нас спасала. Вот это второй пункт, когда я поняла, что все серьезно, все, что касается семьи. И третий пункт. Бывает так, что женщина очень заигрывается. То есть, с одной стороны, женская роль, о которой я сегодня очень много говорю в своей пространной, несфокусированной речи, это очень важная женская роль. И вообще женщина наполняет и создает настроение. Это действительно так. Не надо ходить, как я, с кислым лицом уже с утра, совершенно отравляя все вокруг себя. Этого делать не надо. Это вот так не нужно делать. Дорогие мои женщины, не делайте, как я. Делайте правильно, как Наталья Николаевна Соколова. Делайте, как прекрасные матушки, о которых сейчас очень много и на «Спасе» передачи, и на «Радио Вера», и книг много прекрасных. Вдохновляйте своих мужей, своих детей. Я надеюсь, тоже когда-нибудь этому научусь. Ну, в общем, в какой-то момент я заигралась. Я решила, что у меня такая сильная интуиция, что мать, если она мать, она все чувствует, и она никогда не ошибается с детьми. И тут, значит, пишу я список гостей лет 5 назад на «Радио Вера», пишу список гостей в ноутбуке, а дети мои играют в соседней комнате. Ну, и я такая преисполненная собственной важности, мало того, что я мать, я еще теперь на «Радио Вера» работаю, ну уж просто. Ну, на самом деле, это все было не так, я была очень благодарна за Божью милость, но, к сожалению, тщеславие и гордыня время от времени меня посещают. И, значит, не время от времени, а прямо регулярно, ежедневно, как на работу ходят. Значит, пишу я этот список, но история совсем не смешная. И приходит ко мне ребенок, который просто плачет, рыдает. Алёшенька, ему тогда было 2 года. Рыдает, ничего сказать не может. И я Андрея спрашиваю, говорю, что? Говорит, мам, я не знаю. Я не знаю, он что-то начал рыдать.
Андрей старший.
Старший, Алёша второй, и Ванечка третий, но он тогда еще не родился. Но вот именно эта история я хотела закончить, потому что вот вся моя, весь мой спич про роль женщин, он очень важен сейчас именно вот этим финалом. И, значит, Алёшенька плачет, я ему там что-то закапала, что-то там температуру смерила. Скорую помощь мы вызвали, они говорят, а что нам ехать, если мы не понимаем? Нет, ну мы, конечно, приедем. Но он пальчиком показывал на нос. И я чувствую, что что-то вот не то у него с этим носиком, что-то не то. Носик отекает потихонечку. Я такая думаю, наверное, ушибся. Приходит Саша с работы. Я говорю, Саша, вот что-то с ним не то. Он и плачет, и жалуется, мы перепуганные, в скорую звоним. Они говорят, везите в Морозовскую. И тут у меня женщина, которая все чувствует. Включилась совершенно тупорогость, простите. Я говорю, слушайте, Саша, какая на ночь? Ну, 12 часов ночи, им пора спать. Какая Морозовская? Мы завтра спокойно встанем и поедем. Не нужно вот этого вот всего сейчас панику нагонять, ребенка пугать. Кто куда, какая Морозовская? Ну, просто смешно. Он просто плачет, просто, ну, вот носик у него заболел. Мало ли что-то, может быть, у него насморк, гайморит, все что угодно. Вы знаете, и тут мой деликатный, воспитанный и очень-очень выдержанный муж... Наверное, только благодаря своим этим качествам.
С прекрасным чувством юмора.
Да, с прекрасным чувством юмора, наверное. Ну, потому что со мной невозможно вот без прекрасного чувства юмора. Благодаря своим этим качествам он, наверное, еще как-то держится, слава богу. И он мне говорит: нет, нет, значит, ты сейчас берешь его в машину и быстро едешь в больницу. И он проявил такую твердость, которую он проявляет, ну, только вот, знаете, в самых, как я уже поняла, в течение жизни, только в самых вот критических случаях, когда нужно его твердое слово. Я ругаюсь, одела на себя там: да, это зачем все надо? Да ты скоро поймешь, что ты был неправ. Вот, я еще буду ждать извинений, что ты нас ночью в такой стресс вогнал. Ну, понимаете, да? Ну, как бы взбалмошная жена, горе семье. И, значит, взяла я его, он плачет. Я его, значит, чуть ли не в этой пижаме, в этой куртке посадила быстро в машину, еду. А пока еду, что-то смотрю, у него кровь начала идти из носа. Я такая, отек очень сильно нос. Я такая думаю: так, наверное, Саша все-таки был прав. Он мне звонит: ну что? Я говорю: знаешь, ты, мне кажется, ты все равно еще не прав. Положила трубку, но сама уже чувствую, что я напугана. Въехала возле Морозовской навстречку, нас остановили ГАИ. Я говорю, значит, я уже была настолько уже накалена. Они открывают: ваши документы. Я говорю: значит так, у меня очень большая проблема у ребенка. Мне нужно срочно попасть в больницу. И вы срочно должны что-то с этим сделать. Он видит, что, ну, значит, женщина уже все решительно,
лучше не связываться.
Решительно настроена. Да, я открыла еще заднюю форточку, говорю: смотрите на него. Он посмотрел и говорит: мы вас сопроводим. И они сопроводили, и так я машину где-то бросила, и они сделали так, что ее не эвакуировали, ничего, Саша потом забрал. И, значит, и я все уже к завершению все это веду. Значит, все, нас определили очень быстро в смотровую. Мне говорят: выходите, выходите. Значит, там что-то плохо дело. Закрываю двери. Ну, господи, ну, такого крика собственного ребенка я, наверное, никогда не слышала. И не дай бог его еще когда-нибудь услышать. Ну, это правда, это невозможно. И она выходит, говорит: вы знаете, у него там батарейка, маленькая вот эта, круглая, в носу. Она уже почти у переносицы. И она окислилась. Соприкосновение со слизистой, дорогие мамочки, пожалуйста, обратите на это внимание, она начинает окисляться и плавить все, что, с чем она соприкасается. Кишечник, значит, кишечник, слизистую, значит, слизистую. Она говорит, речь идет о том, что у него уже прожглась перегородка, и это, к сожалению, все очень плохо может закончиться. Мы сейчас попробуем вытащить ее на живую. Если не получится, придется скрывать нос, все разрезать, там, скрывать, ломать где кости и вытаскивать эту батарейку под наркозом. Ну вот, наверное, как у нас сегодня уже фраза прозвучала несколько раз в студии «Светлых историй», ну, наверное, ну, правда, мы так никогда не молились, как тогда. Вот. Потом она выходит, говорит: вы знаете, мы ее вытащили. Мы ее вытащили, эту батарейку, но вам надо будет еще полежать в Морозовской, понять, цела ли перегородка. Потому что если она насквозь поражена, ну, это, к сожалению, очень плохо. И вам потом придется какое-то время с этим жить, а уже во взрослом возрасте делать операцию. Ну, это как бы, да, не смертельно, но это создаст маленькому ребенку, который регулярно болеет насморком и ОРВИ всякими, создаст серьезные трудности. И, в общем, провалялись мы там в этой Морозовской. Слава богу, она была прожжена, это была стенка носа только с одной стороны. И вот в тот момент я поняла одну вещь, что какая бы ты ни была умная, какая бы ты ни была умная, если тебе муж что-то очень серьезно говорит, надо его слушать. Потому что если бы ты тогда его не послушала, с Алешей бы плохо было к утру. Вот, мораль всей басни такова, что, конечно, женщина, нам нужно молиться, нам нужно понимать свою очень важную роль. У нас должна быть мужественность хорошая внутри, но она должна быть приближена скорее к Пресвятой Богородице, чем некой женственности, о которой говорят сейчас очень многие психологи там. Я не в ресурсе, я устала, мне нужно наполниться. Ты отнимаешь у меня энергию, меня разрушаешь, вообще ты абьюзер. Вот это вот. Вот это вот. На самом деле, особенно в наше трудное время, сейчас нужно хотя бы на какой-то период жизни отринуть и просто начать укрепляться. И вот за счет того, что укрепляемся мы, укрепится и основы нашей семьи. Ну, я, во всяком случае, в это верю. Простите, что я так долго говорила. Простите меня.
Светлые истории.
Светлые истории. Мы, тем не менее, все-таки рассказываем сегодня на Радио Вера, и тема наша сегодняшняя – «Семья как малая церковь», и все наши три рассказчика сегодня, и Саша, и отец Андрей, и Кира, филигранно рассказали истории, которые потом все-таки оказались историями про то, что такое семья как малая церковь. Вот, и я в оставшееся время мог бы тоже рассказать историю про то, как
мы крестили Серафиму,
дочка, родившись, попала сразу в реанимацию, и первым ее увидела даже, вернее, скажем, Кира, как ее крестная, увидела ее раньше меня, потому что в реанимацию пускали только священника и одного внешнего человека. Вот, была прекрасная история про то, как в то же самое время, когда Кира была со сыном в больнице с этой батарейкой, мою дочку тоже забирали в Морозовскую уже, но там обошлось, и нас из приемного отделения отправили обратно. Не встретились, хотя вот моя супруга с Кирой, близкие подруги, очень хотели встретиться. Вот я
говорю, ну, машину забрать,
да,
кстати.
Да, ездила супруга с Серафимой в приемное. Но я все-таки расскажу ту историю, которая, ну, немножко подытожит то, о чем мы говорим, и она в другую плоскость нас отсылает. Я вот не случайно в начале программы говорил о том, что это выражение «семья малая церковь» еще требует того, чтобы его понять и применить к себе, что это такое для меня. И то, о чем мне хочется рассказать, вот соткалось и как-то из воздуха, из того воздуха, которым мы дышим сейчас в эти дни. И не случайно, отец Андрей, вы упомянули, что 24 февраля разделило нашу жизнь на до и после. Мы не можем так или иначе не жить, ощущая происходящее. И все тревожатся. Все переживают какое-то внутреннее что-то. Я думаю, что многие переживают и боль, и отчаяние, и тревогу, и ощущение собственного бессилия, и все по-разному реагируют на, в общем-то, примерно одни и те же вот эти симптомы. Вот моя супруга по-женски реагирует более эмоционально, это понятно, это не только милым дамам свойственно, среди мужчин тоже много есть людей какого-то такого вот устроения, когда очередная новость, очередное какое-то событие, и нужно всплеснуть руками, нужно как-то возмутиться или посетовать, и сделать это так, чтобы ближний почувствовал твои эмоции сейчас. А я, ну, человек, может быть, другого темперамента, я реагирую более сдержанно, и вот все то, что могло бы выплеснуться наверх, наружу, у меня, наоборот, идет внутрь, и вот все эти ощущения, не знаю, там, отчаяния, боли и так далее, они не высказываются, горе любит тишину, они конвертируются как-то в что-то внутреннее, чтобы оно внутри сгорело, перегорело, и как двигатель внутреннего сгорания выхлопом стала, вот, может быть, молитва хотя бы маленькая. И поэтому может показаться, что со стороны я так вообще-то уверенно себя чувствую, спокойно и сохраняю присутствие духа. И вот когда последние крупные новости были про начало частичной мобилизации, всех накрыла тревожность, очень сопоставимая с тем, что мы чувствовали в феврале в конце, когда новый поворот и непонятно чего ждать. И мы с супругой это обсуждали, и как бы я сказал такую фразу, которая совершенно не придала значения, что я не понимаю, к чему все идет. То есть я не знаю, вот какие события должны были бы произойти, чтобы появилась надежда, что вот все близится к завершению. То есть я не просматриваю какого-то финала, не понимаю, к чему все идет. Ну, как-то мы вот там поговорили, легли спать. И потом мне на следующий день супруга признается, говорит, знаешь, вот ты сказал вот эту фразу, я не знаю, к чему все идет, и где будет финал, и это во мне, говорит супруга Лена, ну, увеличила степень тревожности. Я думала, что уж ты-то как бы вот должен понимать, знать, видеть как-то вот какую-то в этом смысле перспективу, надежду, какую-то точку опоры mm-hmm. иметь. И вот тогда как раз-таки я сейчас вот перехожу к тому, почему это про семью, про малую церковь. Что мы говорим, когда говорим, что семья – малая церковь, а мужчина в ней, ну, предстоятель, значит, образ Христа. У митрополита Антония Суржского есть этот потрясающий образ христианина в буре, когда вокруг буря, в центре бури всегда есть точка покоя, которая называется око бури, где нет вихря, где тишина и наполненный, осмысленный покой и уверенность, вот такой покой в Боге. В этой точке стоит Христос. И вот задача христианина – быть в любой буре, вот со Христом, в этой точке покоя, знать о буре, не отрицать ее, видеть ее, но внутренне сохранять упование в буре, упование в Боге и точку, какую-то опору в Боге. Это не покой, как успокоенность, как отрешенность, как пофигизм. Это при понимании всего ощущение упования и надежды. И вот я вдруг понял, что функция мужчины в этот момент, в такие периоды, как мы сейчас переживаем в семье, это вот если быть как Христос, то в этом смысле, несмотря ни на что, в себе эту точку опоры находить, и пускай вокруг всем тревожат, тревожно, и пускай вокруг у всех сносят крышу, ты не имеешь права на это. Ты должен хотя бы попытаться своим ближним в себе явить уверенность и эту точку опоры. Ведь как происходит? Вот вокруг много-много информации на тебя давит, и ты приходишь домой, и дома домашние переживают. И я думал, боже, ну что ж такое-то? Вот с внешней стороны ты борешься, еще и дома нужно тоже эту бурю подавлять. Нет, чтобы дома все были благостные, тише, радостные, говорит, да, боже, чтобы, наоборот, все друг друга поддерживали. Мне и так самому тяжело как бы вот эту надежду в себе сохранять. Так вы мне же не еще и мешаете, домашние враги его, значит, человеку. Дома. И я себя жалел. Но вот перекладывая на себя, что такое семья, как малая церковь, если ты должен быть как Христос, то смирись и пойми, что твоя задача вот в Боге упование и опору держать любыми силами, любыми средствами это сохранять, а ближним давать право переживать и не обижаться, не раздражаться, не считать себя, считать себя обиженным. Они пусть тревожиться, им можно. А ты будь для них Христом, ну, как можешь, в свою меру. И для этого тебе нужно хотя бы в себе молитвой и какими-то духовными усилиями вот надежду на Бога сохранять и опору в Боге пытаться не упустить.
У меня один священслужитель, одна секунда, знакомый, ехал на эскалаторе в метро, и девочка его спрашивает, маленькая: «Господи, это ты?» А у него такая белая длинная борода, белые волосы. Он говорит: «Да, это я, девочка. Ты хорошо себя вела?» Она говорит: «Да, Господи». Он говорит: «Вот, типа, хорошо себя так дальше и веди». Его осудили. «Ну зачем вы так, батюшка, сказали? Вот что это за шутки?» Он когда рассказал публично эту историю, он говорит: «Ну потому что каждый из нас должен как бы нести в себе вот этот отблеск Христа».
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за эти светлые истории, неизменно со светлым концом, в которых Господь был действующим лицом и нам во всем помогал и был с нами. Протоиерей Андрей Овчинников, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах, и мои дорогие коллеги Кирилл Лаврентьев и Александр Ананьев, и я, Константин Мацан, сегодня делились с вами светлыми историями. Я напомню, эту программу можно слушать, а можно еще и смотреть на наших YouTube и Рутуб каналах. Будьте с нами, и увидимся снова, и снова встретимся на волнах Радио Вера в следующий понедельник в 6 вечера. Пока.
Всего хорошего.
Спасибо за фантастический час.
До свидания.
Светлые истории.